Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Иосиф Бродский глазами современников, том 2. Александр Родченко и искусство фотографии. Рыба в шорт-листе российского букера. Во второй части передачи слушайте театральный фестиваль в Рязани, 50 лет Аркадию Шелклоперу и труды первого Всероссийского съезда сценических деятелей. В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка с категоричным названием «Фотография-искусство». Экспозиция приурочена к 115-летию со дня рождения Александра Родченко, одного из самых ярких фотохудожников первой половины XX века. Послушаем Лилю Пальвелеву.
Даже тем, кто не испытывает особого интереса к искусству фотографии, кто не слишком разбирается в специфических средствах выразительности снимков, есть смысл прийти на выставку, хотя бы для того, чтобы увидеть портреты известных людей, созданные Александром Родченко, считает его внук и куратор этого проекта Александр Лаврентьев.
Все слышали, наверное, про Довженко, все, наверное, слышали про Маяковского. Так что эти имена, мне кажется, универсальны. Они как такой ключик, который, может быть, позовет людей еще раз взглянуть на эти личности, посмотреть, какие же они были. Их снимал не только Родченко, этих людей, но у него на фотографии вот они безыскусно несколько всегда показаны, потому что он без инсценировки снимал свои модели. Кулешов у него сидит на мотоцикле, он же заядлый был автомобилист и автолюбитель. И это его первое такое вот транспортное средство 26-го года, которым он страшно гордился. И эти люди, круга Родченко, молодая публика, но им в среднем там где-то лет по 30. И они ведут себя не столько как богема какая-то изысканная, сколько как такие типа байкеров какие-то, вот персонажи, у которых там есть своя любимая музыка, они все любители джаза, у них есть свой круг чтения, они читают ритмическую какую-нибудь поэзию Маяковского или заумные стихи Крученых.
Шкловский однажды сказал, что у Родченко утренний взгляд. Об этом вспоминаешь, всматриваясь в фотографии московских улиц.
Кому-то окажется жутко интересно вот эта уличная сутолка московская, как заливает улицу асфальтом, как стоят прохожие на бровке, и только тени от них видны. Тут есть масса таких элементов энциклопедии жизни.
Хотя разглядывать все эти низко надвинутые на лоб шляпки 30-х годов и трамваи давно несуществующих моделей по соседству с извозчиками – увлекательнейшее занятие, в первую очередь эти снимки привлекают не бытописательством, а необычными ракурсами и композициями. Как и других художников-конструктивистов, город привлекал Родченко своими бодрыми ритмами, геометрией ступеней лестницы с черными гранями в тени и светлыми на солнце, сложным плетением Шуховской башни, ярусы которой оптически чем выше, тем больше сплющивались. Мало того, башня не вертикальна, она резко кренится, располагается на листе своевольной диагональю, потому что человек смотрит не просто снизу вверх сквозь нее в небо, но и наклонив голову на бок. Еще Родченко много снимает сверху, с большой высоты, что позволяет охватить бодрые массы трудящихся, парады физкультурников, идущих на демонстрацию людей, обыденную жизнь улицы. Александр Лаврентьев подчеркивает.
Родченко такой репортер, несколько социально озабоченный. Его любая съемка – это как экспедиция. Вот он должен досконально изучить что-то. Он серийный, поэтому его трудно показывать. Может быть, чтобы исчерпать тему, надо на каждый сюжет какую-то стенку выбирать. Но столько отпечатков просто физически не сохранилось.
И все-таки из наследия Александра Родченко до наших дней дошло немало, благодаря чему и оказалась возможной очень большая выставка, где отражены все этапы творчества мастера. Здесь есть хрестоматийные вещи, вроде снимка с Лили Брик, вмонтированного впоследствии в плакат под названием «Книги». Его все помнят. Женщина в косынке держит у широко раскрытого кричащего рта ладонь рупором. Попали на выставку и малоизвестные серии. Александр Лаврентьев приводит такой пример.
Мне кажется, вся Москва, процентов на 80-90, она неизвестна будет зрителю. Потом вот эти первые экспериментальные снимки, они вроде внешне такие невзрачные, ну подумаешь, какой-то балкон или какой-то двор, или тетенька с коляской. Но, в общем-то, это этапные вещи. И как раз тут характерно, что они происходили одновременно во всех странах, эти поиски, такого рода съемки в Германии, во Франции. Кто-то делал это более откровенно, кто-то более лирично. У Родченко это всегда имело более завершенный такой композиционный характер, потому что даже какая-нибудь лужа, вылезающая вдруг из кадра, у него потом находит свое место всегда. А эта выставка, она собиралась практически, наверное, год два или три, и вряд ли удастся в ближайшее время еще так всех раскачать, потому что это и музей изобразительных искусств имени Пушкина, здесь и музей Маяковского поучаствовал, здесь и Союз фотохудожников работы дал, Дом фотографии и несколько частных собраний, так что она весьма-весьма представительная. Когда к этой выставке издавался каталог, даже не каталог, а книжка, помогло то, что вот уже пятый год мы с Домом фотографии ведем архивацию негативного фонда.
По словам Александра Лаврентьева, такая работа с негативами ведется сейчас во многих музеях фотографии мира.
Потому что срок негативов, особенно целлулоидных, уже вышел. И то, что они еще вот существуют, это просто чудо. Многие фильмы утеряны, если их вовремя не перевели на другие носители. Целлулоида срок окончен. А Родченко снимал как раз вот самое активное свое время. Это фотоаппарат «Лейка» и это кинопленка. Потому что кинопленка была самой качественной в то время по сравнению с любительской пленкой. Она не продавалась в магазине, это через знакомых. Кто-то кому-то иногда отматывал большой кусок, а дальше уже все это резало. Сейчас про это диковинно слышать, потому что мы в таком состоянии пиршества фотоматериалов, особенно после того, как цифра кругом появилась. А во времена Родченко, если достал какой-нибудь панхром или акфу или чего-нибудь еще, то это была радость, это был праздник.
Случалось, с бумагой особенно везло.
Это было в середине 30-х, один такой опыт. Художникам разрешали принести простую бумагу, типа торшона, очень рельефную поверхностью, рисовальную. Ее отдавали в спецполив на фабрику «Союз фото», и каждый получал листочки индивидуальные. Здесь есть несколько работ на такого рода фактурной бумаге отпечатаны. Так что у Родченко, в общем, всегда разделялась печать и фотографии для прессы. Она будет стандартного формата, она будет глянцевая, потому что глянец больше дает возможность расширить шкалу тональную. Она очень резкая, четкая, иногда даже с ретушью. И выставочная печать, но это уже следствие просто общей фотокультуры тех лет, потому что художники-пикториалисты, они эту планку задали, вот такое отношение к фотографии, как к произведению графического искусства законченному. И Родченко старался не ниже этой планки быть. Само понятие «мастер фотоискусства» связано и с тем, что там человек мастерски снимает, но он еще и мастерски печатает потом.
На глянцевой бумаге напечатана репортажная серия о Беломорканале, на строительство которого Родченко несколько раз ездил в 1933 году. К тому времени он уже был обвинен в формализме, авангард стал не в чести. В командировку его послали неохотно, и Родченко, кажется, постарался сделать снимки потрадиционнее, что ли, без новых экспериментов. Однако основные приметы авторского стиля мастера – его особое отношение с перспективой при съемке створа канала, плотины, то есть любимых фотографом индустриальных объектов, угадываются и здесь. Но самое сильное впечатление не от этих снимков, а от кадра под названием «Агитбригада». Никогда прежде у Родченко не было людей с такими застывшими, опрокинутыми лицами, как у этих зэков, которых показухи ради заставили танцевать.
Лиля Пальвелева рассказывала о выставке работ Александра Родченко. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышел второй том книги «Иосиф Бродский. Глазами современников». Известный исследователь творчества Бродского, британский словист Валентина Полухина, много лет собирала интервью самых разных людей о Бродском. Оба тома, поскольку и первый опубликован тем же издательством, были представлены в редакции журнала «Звезда», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Первая книга интервью об Иосифе Бродском вышла в 1997 году. Эти интервью собирались еще в те годы, когда поэт был жив. Вторая книга создавалась уже после смерти Бродского, и в этом принципиальная разница. Одно дело, когда человек говорит о живом поэте, другое – о классике, который уже числится по ведомству вечности. К тому же первая книга была собрана исключительно из интервью поэтов. Это показалось очень важно с редактором журнала «Звезда» Якову Гордину.
Система взаимоотношений в поэтическом мире чрезвычайно своеобразна. Когда читаешь Кублановского, покойного Витю Кривулина, чувствуешь такой подспудный накал литературной борьбы. Надо было, наверное, обязать вот тех людей, которые давали интервью здесь, прокомментировать сегодня свои интервью.
Это, конечно, вряд ли возможно, особенно при том накале литературной борьбы, о котором идет речь. Интереснее, на мой взгляд, само отношение Валентины Полухиной к жанру интервью. В 2000 году в московском издательстве «Захаров» вышла ее книга «Иосиф Бродский. Большая книга интервью», которая видится мне первой из серии, хотя формально это и не так. Отнести жанр интервью к журналистике, пишет Валентина Полухина в послесловии, мешает факт существования диалогов Платона, а ближе к нашему времени таких книг, как «Разговоры с Гёте и Кермана». Хотя я не очень склонна считать диалоги Платона интервью, скорее уж это что-то из драматического жанра, но попытка приподнять интервью на заметную высоту Валентине Полухиной явно удалась. Вторая книга «Иосиф Бродский. Глазами современников» содержит беседы с друзьями поэта и людьми, просто его знавшими. Эти беседы были записаны с 1996 по 2005 год, и оказалось, что после смерти поэта люди стали говорить о нем ярче, давая больше материалов для будущих исследований. Причем безусловную заслугу составителя я вижу в том, что ни себе, ни своим собеседникам Валентина Полухина нигде не разрешает импровизировать на столь сладкую для многих тему «Я и знаменитость», «Я и Бродский». Вот что говорит о своих книгах сама Валентина Полухина.
В первом томе я не ставила перед собой никаких аналитических задач. Я помню, когда Наташа Горбаневская, которая тоже участвовала в этом сборнике, получила его и читала по дороге из Варшавы в Париж. Приехав, она мне позвонила. «Валентина, я в восторге от вашей книжки. Не потому, что вы такая там умные вопросы задавали, а потому, что вы нашли добрые слова для каждого из 20 поэтов. Я бы многих покусала». Я сказала: «Наташа, я люблю поэтов, как сиамских котов. И я прекрасно понимаю, что гладить их можно только в одном направлении. Я действительно их считаю в какой-то степени существами, расположенными в нашем мире между животным и человеком. Они имеют 4 глаза. Тем самым я пропустила Иосифа Александровича, можно сказать, через 3-4, если не 5, кругов. Если не ада, то чистилища. Сначала я решила допросить поэтов старше его, как они воспринимали Иосифа. Потом поэтов, идущих за ним, насколько он заслонил горизонт своим присутствием. Затем поэтов, которые знали русский и английский. Как они воспринимают Бродского на английском? Это Чеслав Милош и Томас Венслова. И 2 поэтов, которые совсем не знали русского. Это была моя задача.
А вот как началась работа Валентины Полухиной.
Когда я впервые встретила Иосифа Александровича в 1977 году в Лондоне, я хлопнулась к его ногам. Он вскочил, чтобы подать мне стул, а я сказала: «Я настаиваю на своем праве сидеть у ваших ног». И сравнила его с Пушкиным, чем я его очень рассердила, и он сказал: «Валентина, имейте в виду, на меня такие вещи не действуют. А если вы действительно так считаете, докажите». Я вызов приняла, вышла из одной аспирантуры, зарегистрировалась в другой, сменила тему и начала заниматься Бродским. Получила стипендию от Британской академии, отправилась в Америку. 6 месяцев следовала по пятам за ним, сидела на всех его лекциях и семинарах. Он разрешил мне все записывать. Иногда, правда, просил: «Валентина, выключите микроскоп». Отчего я приходила в отчаяние от его эрудиции. Я понимала, что мне и второй жизни не хватит, чтобы прочитать и ознакомиться даже с тем, что знал он. Марк Стрэнд рассказывает: когда я представился Бродскому, он тут же прочитал мне в лицо по-английски мое стихотворение. «Ну, я сразу же в него влюбился», — сказал Марк. Иосиф, уезжая, помните, сказал Андрею Сергееву: «Я сделаю из своего изгнания миф». Те люди, которые пишут о нем воспоминания, неизбежно создают свой миф Бродского. Я надеюсь, что эти книги более документальны, чем любые воспоминания. Так что более-менее тому, что здесь сказано, можно доверять.
Валентина Полухина совершенно четко определяет цель, которую она себе поставила в начале пути.
Я себе представила, вот если бы кто-то при жизни Пушкина ходил и собирал информацию, как его воспринимают, как его понимают, у нас было бы меньше мифов, наши знания об Александре Сергеевиче были бы гораздо полнее. И это меня вдохновляло и поощряло, что я делаю что-то, за что, может быть, буду благодарны не мы с вами, а люди, живущие после нас, может быть, через сотни лет.
Известно, что Бродский не хотел, чтобы писали его биографию, говорит литературный критик Андрей Арьев.
Когда Анна Андреевна сказала, какую биографию делают нашему Рыжему, именно против такой биографии Бродский всю жизнь не восставал. Он не хотел, чтобы его биографию сделали как биографию человека, который подвержен был влиянию, пускай самых мощных, но темных и дьявольских сил. Он всегда утверждал, что он вот в этом плане он вне политики. Он был героем совершенно другого романа, во многом им самим сочиненного.
А вот как выглядели будни работы над изучением творчества поэта Валентина Полухина.
Когда я писала свою докторскую «Исследование метафоры в развитии», и его ближайшая приятельница, тоже филолог, преподаватель Лондонского университета Диана Марс, мне сказала пренебрежительно: «Валентина, чем вы занимаетесь? Какой чепухой? Иосиф очищает свои стихи от метафор, а она, видите ли, исследует метафору». Я, вернувшись домой, набираю номер, говорю: «Иосиф Александрович, это правда, что вы очищаете свои стихи от метафор?» Иосиф Александрович гордо отвечает: «И не только от метафор, Валентина, вообще от всех тропов». Я сказала: «Иосиф Александрович, я должна вас очень огорчить. Моя статистика показывает, что ваши метафоры растут не в арифметической, а в геометрической прогрессии». Он говорит: «Ну, знаете, за всем не уследишь».
Но, конечно, суждения и воспоминания живых людей для мифа о поэте важнее числа метафор.
Татьяна Вольская представила нам второй том книги «Иосиф Бродский. Глазами современников». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Роман Петра Лешковского «Рыба», напечатанный в 4-м номере журнала «Октябрь», попал в букеровскую шестерку, шорт-лист финалистов. Победитель станет известен в декабре. О романе Ольги Славниковой 2017, тоже участвующем в забеге, Мария Ремезова уже рассказывала, и она же познакомит нас с романом Петра Лешковского.
Роман Петра Лешковского «Рыба». Название, конечно, немного странное, однако в контексте романа понятное. Хотя не о подводном мире, не о рыбалке и даже не о кулинарии идет речь. Дело в том, что рыба – это метафора. Метафора для обозначения молчаливого, не идущего на прямой контакт существа, живущего в своем особом, отделенном четкой границе мире. Рыба – это было прозвище девочки, родившейся в Таджикистане, хотя и русской по национальности. О судьбе женщины, выросшей из этой девушки, и написан роман. Судьба нелегкая, прямо сказать, драматичная. Совсем ребенком ее изнасиловал таджик. Потом она неудачно вышла замуж. Очень скоро муж стал вором и пьяницей, превратился в грубое животное, которое не то что любить, терпеть рядом невозможно. Но она терпела. Если смотреть житейски, терпела неведомо ради чего. Если смотреть чуть более психологично, подчиняясь своей природе. Если же вспомнить, что это все-таки роман, можно допустить и символическое значение этого бессмысленного, изнуряющего терпения. Но об этом чуть позже. Потом грянул распад СССР, и семью вынесло в Россию. Оказалось, что родина никого не ждет. Работы по специальности нет, жилья нет, ничего нет. Зато муж как-то очнулся от пьянства и вроде занялся делом. Впрочем, восстановить семью было уже все равно невозможно. И вот он экстатически ударился в религию и одновременно в поношение дурной жены. И тут она, наконец, не выдержала. Они расстались. Как назло, тут же погиб младший сын. покончил с собой, не справившись с отчаянием безнадежности. Пережив эту утрату, но тут же, по стечению обстоятельств, лишившись последнего угла и средств к существованию, женщина оказалась в глухой лесной деревне, заблудилась в лесу, едва не погибла, и была случайно спасена стариком, в одиночестве доживающим на отрезанном от мира хуторе. Образ этого старика, между прочим, эстонца, тоже играет символическую роль. Это человек, проживший трудную, полную лишений и страданий жизнь, и он являет собой образец несгибаемости и внутреннего достоинства. Его философия – это философия уважающего себя труда, поднимающего личность до уровня позитивного преобразователя жизни. Однако счастье пребывания на этом удивительном хуторе длится недолго. Волю опять же случайных обстоятельств женщина оказывается в Москве, в роли сиделки у парализованной старухи, и здесь наступает покой. Из этой точки она начинает отматывать клубок своих воспоминаний и составляющих сюжет рыбы. Но сиделкой она становится не просто так. По профессии это женщина-медсестра. Причем не обычная медсестра, каких тысяч. Она обладает странным даром – вбирать в себя чужую боль. И стонавший, метавшийся больной успокаивается и засыпает. Видимо, этот целительный дар прямо связан с природой ее исключительной терпеливости. Вот только надо ли так терпеть? Мы обещали вернуться к символизму романа. Очевидно, в образе этой женщины автор хотел выразить свое ощущение России. В парадигме русской культуры более чем привычный подход. Ну да, бесконечно терзаемая катаклизмами истории, так сказать, невыразимо таинственная и прекрасная, непонятная рациональному уму и нуждающаяся лишь в бестрепетной вере, как там писал еще Некрасов, вынесет все и широкую, и ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. В общем, и сердце щемит, и слезы на глазах, дальше водочки холодной ступочку, и все проблемы по новой. Но все-таки повторим вопрос. Надо ли? Полезно ли? И кому хорошо от этого обезволивающего, обессиливающего терпения? Не пора ли отказываться от этого привычного, милого, но уже несколько устаревшего идеала? Потому что всякое терпение когда-нибудь докончается, даже самое ангельское. И тогда наша смиренница, наша рыба, наконец бьет хвостом. И уж так бьет, что мало не покажется. Кто сомневается, пусть еще раз вспомнит российскую историю. И кому, спрашивается, все-таки от этого хорошо?
Мария Ремезова рецензировала роман Петра Лешковского «Рыба». Он вошел в шорт-лист финалистов премии «Букер». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Единая Россия» намерена отменить минимальный порог явки избирателей на выборах всех уровней и досрочное голосование. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим председателем Центра избиркома России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки избирателей на выборы, считая, что это было бы и неконституционно, и антидемократично. Поправки в законодательство рекомендовал внести Думский комитет по государственному строительству. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода уже 9 дней проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате. Дело об убийстве Пола Хлебникова будет повторно рассматриваться новым составом Мосгорсуда. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому делу. Челябинская военная прокуратура прекратила уголовное преследование 3 офицеров танкового училища, дежуривших в ночь, когда был изувечен рядовой Андрей Сычев. Президент США Джордж Буш заявил, что готов обсудить любые предложения по Ираку. Заявление было сделано после того, как стало ясно, что республиканская партия потерпела поражение на выборах в Конгресс. ОБСЕ приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. В России установлен новый, более жесткий порядок усыновления детей иностранцами. Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о сносе непригодных сооружений. Партии, представляющие интересы русскоязычных жителей, опасаются, что будут снесены памятники советским воинам.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы театральный фестиваль в Рязани, 50 лет Аркадию Шелклоперу и труды Первого Всероссийского съезда сценических деятелей. Недавно исполнилось 50 лет одному из лучших джазовых музыкантов России Аркадию Шелклоперу. И тоже недавно вышел новый его альбом. Рассказывает об этом Андрей Гаврилов.
Среди отечественных музыкантов есть один, которого в свое время легендарный Леонард Федер назвал сенсацией. Это человек, которому недавно исполнилось 50 лет, и почему-то это событие прошло практически незамеченным. Это один из немногих наших джазовых музыкантов, который работал в Большом театре. Не играл на сцене Большого, когда Большой театр можно было снять на вечер для корпоративных вечеринок, в общем-то, на его сцене переиграли многие, но он работал в оркестре Большого театра как полноправный музыкант. Это человек, у которого больше 40 компакт-дисков его дискографии, это Аркадий Шелклопер. Аркадий Шелклопер родился в 1956 году, и первые его эксперименты были в военно-музыкальном училище, куда он попал как призванный в ряды армии. Он был солдатом срочной службы, после чего он поступил в Гнесинку, и только тогда практически и смог дорваться до Валторны, про которую он много слышал, название которой ему страшно нравилось, силуэт которой он однажды видел в окне какого-то клуба, но никак не мог заполучить и вынужден был играть то на фортепиано, то на бас-гитаре. И когда он, к своему собственному изумлению, после того увлечения арт-роком, Yes, Deep Purple, Chase и прочими группами, вдруг понял, что его тянет в сторону джаза, на вопрос, на чем же мне играть, он получил недвусмысленный ответ. Бас-гитаристов много, а на Валторне пойди кого-нибудь найди, попробуй-ка ты поиграть на Валторне. И в знаменитом клубе, в знаменитой джазовой студии «Москворечье» он с Валторной и вышел на джазовую сцену. С тех пор он с Валторной не расстается, за исключением тех моментов, когда играет на других странных духовых инструментах, самым очевидно экзотическим из которых является альпийский горн длиной от 3 до 5 метров. Не так давно он организовал ансамбль альпгорнистов, так они называются, в Швейцарии. Говорят, что получается страшно необычно и интересно. Кроме вот такой экзотики, Аркадий Шелклопер прочно ввел Валторну в советский, а под теперь еще в российский джазовый обиход и стал одним из наиболее успешных, наиболее любимых публикой джазовых духовиков страны. Он переиграл с очень многими музыкантами. От авангардных экспериментов Сергея Летова и группы «Трио» до намного более традиционных, намного более мейнстримовских опытов с Альпериным, Старостиным, Волковым, часть из которых вышла в России на лейбле «Богема», а часть из которых вышла на Западе на фирме ЕСМ, сам факт издания на которой говорит уже о очень высокой артистической планке, которую музыкант достиг. В последнее время Аркадий живет в Германии. Он участник очень многих международных ансамблей, из которых, наверное, самым знаменитым является «Паго Либре». Все 4 или 5 альбомов ансамбля, которые вышли, могут быть украшением дискографии любого музыканта или любой фирмы. К сожалению, полностью уже пропали эксперименты, которые он проводил раньше, например, с Михаилом Каретниковым. Замечательная пластинка, в свое время вышедшая на фирме «Мелодия», и так с тех пор и не переиздававшаяся, в чем-то перевернула представление наших слушателей о том, как может звучать камерный джаз. Аркадий все увереннее создает собственные проекты, не только вписываясь в уже существующие, но и набирая музыкантов, которые ему как-то близки по духу, как-то близки по миросозерцанию, по мироощущению. Так, например, для своего альбома «Presente para Moscou», который был выпущен в Москве фирмой «Дом Рекордс», он 4 года отбирал музыкантов со всего мира, самых неожиданных, от бразильских до голландских. В последнее время Аркадий выступает в Москве, как правило, с очень большими проектами. У всех в памяти несколько месяцев назад прошедший проект «Глобальная деревня», который он провел в Московском доме музыки. А кроме того, он записал альбом с очень странным французским коллективом, который называется «ВСП Оркестра». Оркестр, созданный из людей, играющих на разных духовых, в том числе включая и альпийские горны, в который входят преимущественно французские, но также еще и африканские музыканты. Ансамбль, который записал вообще в своей жизни всего 4 альбома, и вот на 4-й они пригласили в качестве ведущего солиста Аркадия Шелклопер. И именно пьесу из этого альбома, которая называется «Сон пара Тонио», очевидно, звук для Тонио, мы предлагаем вам послушать. Аркадий Шелклопер и ВСП Оркестра Франции.
Андрей Гаврилов представил нам новый альбом Аркадия Шелклопера. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева, и мы продолжаем разговор о джазе. Столица Мордовии, Саранск, готовится к приему очередного 5-го по счету международного джазового фестиваля. Сюда едут музыканты из Америки, Финляндии, Венгрии, Эстонии. Саранск представляет биг-бенд под руководством народного артиста России Георгия Гороняна, и рассказывает Игорь Телин.
5 лет для джазового фестиваля в отнюдь не музыкальном центре России срок более чем приличный. С самого начала, говорит идейный вдохновитель фестиваля, социолог Тамара Лыткина, он задумывался не как коммерческий, а как просветительский проект.
С самого начала не как коммерческий проект этот фестиваль задумался, как и просветительский, чтобы молодежь в первую очередь, да и старшее поколение, научились наконец различать фанеру и настоящее искусство, настоящую энергетическую музыку, которая не просто играется, а еще рождается в импровизации на ваших глазах.
Организаторы джазового фестиваля в Саранске постоянно пытались экспериментировать. Например, на стыке джазовой музыки и этнических финно-угорских мотивов. От этого направления в итоге отказались, но в память об эксперименте осталось название «Вейсе джаз». «Вейсе» — это сложное мордовское слово, означающее выражение «разные вместе». В последнее время все больше внимания уделяется традиционному джазу, рассказал бессменный пресс-секретарь фестиваля Виктор Махаев.
Проблема фестиваля не только финансовая, но и смена гостей, чтобы гости всегда обновлялись, чтобы были новые лица, чтобы были новые звуки, чтобы были новые регионы.
Участниками фестиваля станут Георгий Гранян, комбо-джаз-бенд из Волгограда, мордовские коллективы «Саранск Биг Бенд» и «Ковчег Мейнстрим». Творчество зарубежных мастеров джаза будет представлено выступлениями американских саксофонистов Амабле Мартинеза, Уэйна Эскафери, финских барабанщика Томми Салесвуа и контрабасиста Томми Харивара. Среди российских новичков – клуб любителей музыки из Москвы, а также контрабасист Асхат Сайфулин и скрипач Владимир Волков из Томска. Но музыкальный директор фестиваля Александр Курин особо отмечает дебют на мордовской сцене сибирского диксиленда из Новосибирска.
В России они практически не выступают. Они работают либо Европа, но чаще всего это Штаты. И являются в тройке лучших коммерческих диксилендов в США.
Сам Александр Корин – пианист, руководитель саранского ансамбля «Ковчег Мейнстрим». Вместе со своим коллективом традиционно выступит на этом фестивале, но не только в качестве инструменталиста. «Давно хотел попробовать себя в скете», – говорит Александр. Местом проведения фестиваля «Вайсет Джаз-2006» станет сцена Республиканского дворца культуры. В зале будут забронированы места для педагогов и учащихся Саранского музыкального училища и музыкальных же школ республики. А всем студентам выпал счастливый случай услышать джазовых музыкантов бесплатно. После предъявления студенческого билета при входе они смогут занять места на балконе.
Игорь Телин рассказывал о подготовке международного джазового фестиваля в Саранске. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Рязани завершился фестиваль спектаклей для подростков, и на нем побывал Павел Подкладов.
Фестиваль проводится раз в два года, нынешний стал четвертым по счету. Организаторы фестиваля не предъявляют к спектаклям участникам каких-то особых критериев. Они не обязательно должны быть премьерными или посвященными какой-то определенной теме. Мне даже показалось, что при выборе участников присутствует некоторый субъективизм и даже семейственность. Но в этом есть свой резон, потому что в Рязани не присуждается никаких лауреатских званий, главное на нем особая домашняя уютная атмосфера. О том, насколько важны, по его мнению, такого рода мероприятия и о проблемах детского театра вообще, рассказал организатор фестиваля, художественный руководитель театра для детей и молодежи Василий Грищенко.
Неспроста возник этот фестиваль. Фестиваль, который отвечал бы всем параметрам названия «На пороге юности» для подростков. Такого фестиваля вообще не было в России, и такого фестиваля не было вообще во всем мире. Он единственный фестиваль. Были гастроли раньше, обмены гастролями. Постоянно, каждый год выезжали коллективы, знакомились друг с другом, с другим зрителем. Это обновление всегда нужно, новая публика нужна, новый театр нужен для публики. Все время это обновление было. Но так государственная политика сложилась, отношение к театру, то не очень-то все-таки как должно быть. Поэтому возникла идея фестиваля, нашего фестиваля, чтобы приезжали другие театры. Момент общения, момент знакомства. У каждого театра направление свое. Они как-то иначе смотрят на проблему, которая сегодня возникает. И говорят, много фестивалей. Я думаю, что мало фестивалей. Момент общения необходим. Вы сами видели, как общаются актеры. Иногда бывает так, что вместе закончили одну школу, а потом разъехались и никогда не увиделись за 20 лет. А тут есть возможность встречаться, может быть, раз в 2 года.
Вы сказали о проблемах, с которыми приезжают люди на фестиваль. А вот как вы считаете, какие проблемы общие для всех детских театров и театров для юношества?
Может быть, покажу банальным. Это финансирование, это отношение к государству, к театрам. Не только к театрам, а просто к детям. Подросткам, детям. Когда финансирование по остаточному принципу происходит в государстве, а тем более вот после заявления Грефа, когда было собрание в правительстве, и когда губернатор Новосибирского предложил на правительстве рассмотреть вопрос финансирования, нет возможности у них в регионе в полном объеме обеспечить. И Греф отвечает, у нас слишком много клоунов, зачем нам еще цирки? Но тогда и сразу понятна позиция государства, когда один человек решает за всех. А потом, он уйдет. А поколение, которое сейчас существует, куда, как они пойдут, и что там будет, что их ждет? За рубежом начинают, в Америке постановление есть, сделать государственным детский театр. Значит, они думают об этом, а мы уничтожаем.
В целом же стало ясно, что провинциальный театр для детей и юношества представляет собой точный сколок процессов, имеющих место на столичных сценах. Есть тут и свои антрепризные поделки, и абсолютно кандовые, лишенные режиссерской выдумки спектакли, и свой авангард, превращающийся порой в самоцель и лишающий театр души. Неплохо был задуман, например, спектакль ярославского Тюза «Мертвые души». Поначалу казалось, что авторы решили копнуть произведение Гоголя поглубже. К этому располагала и сценография, и экспозиция действия, и главный герой, своим обликом напоминающий то ли капитана Копейкина, то ли майора Ковалева. Но в конце концов вся задумка авторов свелась к традиционным хрестоматийным сценам с помещиками. При этом всех визави Чичикова играл один и тот же артист, явно стремящийся и внешностью, и повадками походить на раскрученного московского актера, периодически являющего публике свой лик в ролях великих русских поэтов. Были, однако, примеры и другого рода. Заинтересовал и зрителей, и критиков Днепропетровский молодежный театр «Верим» с отлаженной дисциплинированной труппой, владеющей всеми необходимыми профессиональными навыками, пластикой, хорошо поставленной сценической речью, чувством ритма. Но способного искреннего режиссера, руководителя этого театра Владимира Петренко, подвело заблуждение, что современный подросток в состоянии, затаив дыхание почти 4 часа, слушать витиеватую философскую поэзию Арастановского Шантеклера или иносказания и парадоксы Фазиля Искандера в спектакле «Кролики и удавы». Печально, но факт. Юный зритель на этих спектаклях либо очень скоро покидал зал, либо шумел и очень мешал действию. Художественный руководитель Пермского ТЮЗа, народный артист России Михаил Скоморохов привез на фестиваль спектакль «Электронная бабушка» по Рэю Брэдбери. К сожалению, опытный режиссер увлекся внешними атрибутами действия, нагромождением красочных декораций и световых эффектов. Актерские работы в спектакле свелись к примитивным схемам и к одной раз и навсегда избранной краске. Главные герои трогательной и умной рождественской сказки Брэдбери, жители конца 21 века, казались злобными, бездушными, вещающими пронзительными голосами монстрами. В спектакле Орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство» по пьесе Гоцци «Зеленая птичка» вообще не было декораций. Действие, выдержанное в традициях комедии «Дель арте», оказалось легким, остроумным и очень точным и по режиссерскому рисунку, и по актерскому воплощению. Но при этом стильность и изысканность зрелища не искупала некоторой его отстраненности и даже холодности. Старейшина российских детских театров питерский ТЮЗ имени Брянцева привез на Рязанский фестиваль два абсолютно непохожих друг на друга спектакля. Первый «Воспитание Риты» по пьесе Уилли Рассела напоминал плохую антрепризу, в которой режиссура сводилась лишь к тому, чтобы актеры на сцене не столкнулись лбами. Другой спектакль этого театра явно контрастировал с первым. Называется он «Начало», рисунок первый. И именно он, по мнению автора этого репортажа, стал главным событием Рязанского фестиваля. Театральная фантазия для взрослых и детей, придуманная молодым режиссером Натальей Лапиной, представляет собой не что иное, как историю создания первого человека. Главные герои этого необыкновенного зрелища – Адам, его будущая спутница и несколько ангелов-хранителей, попадающих в связи со свалившейся на них патерналистской функцией в забавные и непредвиденные истории. Спектакль Наташи Лапиной как бы рождается из ничего, из воздуха, из каких-то фантазий и аллюзий. Он очень напоминает волшебный и наивный мир детских игр, в которых допускается любая условность. Например, вырезанный из картона крошечный забор, переступать который по законам жанра запрещено. Или нарисованное на фанерке древо познания с яблоком, которое чуть позже попробуют Адам и Ева. Не возбраняется в этой игре даже некоторое святотатство. Под древом познания можно приспособить на липучках телефонную трубку, по которой будет звонить в департамент ангелов и давать соответствующие распоряжения никто иной, как сам бог Саваоф. Такой легкий, лишенный привычной примитивной назидательности театр, на мой взгляд, позволяет не только позабавить и развить фантазию маленького зрителя, но заставляет его размышлять и сопереживать, чего, собственно, и добиваются те, кто всю свою жизнь посвятил детскому театру, в том числе мой собеседник, организатор Рязанского фестиваля Василий Грищенко.
Принято считать, что в России театр не только театр, но и второй университет. То вы, так понимаю, считаете, что театр – это вторая школа или вторая семья, может быть?
Я всегда так считал. В любом случае, мы отвечаем за них. От спектакля очень много зависит, как это от фильма и от музыки, как будет развиваться ребенок. И вообще, театр – это воспитание чувств.
Спасибо Павлу Подкладову. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В последнее время материалы, связанные с Союзом театральных деятелей, у нас подбираются невеселые. Но по сравнению с соседями, например, с теми, у которых Дом кино скоро может разделить судьбу киноцентра, моим театральным коллегам грех жаловаться. В Союзе делается и много хорошего. Например, красивую книгу напечатали. Труды первого Всероссийского съезда сценических деятелей. 700 страниц. Скопировано с двухтомника 1898 года. Я хотела попросить историка Илью Смирнова прокомментировать это театральное историческое событие, но вспомнил, он ведь не любит репринты.
Он не любит, когда репринтами подменяют современную историческую книгу для широкой аудитории. В данном случае Союз обнародовал редкий источник о том, откуда он сам есть пошел. Ясно, что для специалистов, причем как для теоретиков, изучающих прошлое, так и для практиков, которые заняты настоящим и будущим нашего театра. Конечно, я был бы не против современных пояснений к старому тексту, ведь информацию о некоторых участниках съезда не найти даже в театральной энциклопедии. Но понятно, что СТД не научное издательство, сделали, что могли, и на том спасибо. А на чем? Передо мной два тома в одной обложке. Первый содержит официальную информацию по организации съезда, проходившего, напомним, в Москве в марте 1897 года, и протоколы заседаний, общих, и по четырем отделам, сейчас назвали бы по секциям. В отделе вопросов о цензе, вознаграждении и материальном обеспечении председательствовал Владимир Иванович Немирович Данченко. А второй том – тексты выступлений. В них можно отметить для рецензии что-нибудь до боли знакомое. Ну, коммерческие гастроли по провинции. Цитирую. «Я понимаю гастрольные спектакли целого театра вроде Мейнингенского, но наши гастроли подрывают престиж истинных тружеников сцены и приучают отдельных лиц к дешевым лаврам». Конец цитаты. Еще актеры, предпочитающие артельное устройство, потому что удобнее вместе выпивать. И если дружно опаздывать на репетицию, то никто и не виноват. Антрепренеры, которые периодически исчезают с деньгами, а в промежутках ставят вместо классических пьес пустые, бессмысленные, ничтожные, но производящие щекотку творения. Полуграмотные и даже совсем безграмотные кропатели. Ну, вот они, сочинители телесериалов. Но самое интересное – характерные черты страны и эпохи, как их отразил театральный съезд. Первое. Уровень ритуального подобострастия. Он весьма высок. Комиссия постановила просить его императорское высочество, великого князя Сергея Александровича, принять на себя звание августейшего покровителя съезда. Пожелал им полного успеха во славу державного покровителя общества государя-императора, что вызвало единодушные крики «Ура!» и тому подобное. Все ключевые слова с большой буквы напоминают уже не современность, а недавнее прошлое, избрать почетный президиум в составе ЦК КПСС, аплодисменты, переходящие в овацию. Театру в конце позапрошлого века очень мешал запрет на публичные зрелища в посты накануне воскресных дней и церковных праздников. Добиваясь смягчения этих нелепых ограничений, делегаты не смели усомниться в их идеологическом обосновании. Пред этим основанием закона, пред его высокую, в особенности для нас, сынов своей родины и своего народа, целью, нельзя не преклониться с чувством глубокого сознания их исторической правды и правоты. Конец цитаты. В том же духе ходатайство о допущении в Москву на съезд делегатов еврейской национальности. И милостивое разрешение. Правда, о каждом еврее надлежало уведомить канцелярию генерал-губернатора. Кстати, августейший покровитель Сергей Александрович и был одним из главных антисемитов. Цензура тогдашняя – занятное явление. Например, нельзя было ставить на украинском языке переводы с других языков и пьесы из жизни интеллигенции. Не покушаясь, опять же, на сам институт цензуры, делегаты свободно обсуждали конкретику. Кто, почему и что не разрешил показывать. Советские цензоры запретят упоминать о своем существовании. А вообще-то цензура существует в любом обществе. Да, кто не верит, может в какой-нибудь демократичной стране поторговать детской порнографией. Вопрос именно в механизмах. По закону или по произволу, политическое или экономическое. Вот что должно быть предметом спокойного обсуждения. И в этом смысле обстановка на первом театральном съезде, ну, намного более здоровая, чем сегодня, когда интеллигенция всерьез повторяет басни про невидимую руку рынка. К той же теме два доклада о первых попытках насаждения театрального искусства в деревне. Оказывается, неграмотные крестьяне живо и заинтересованно принимали Гоголя, Островского, Мольера. Как заметил один из энтузиастов этого дела, Георгий Сергеевич Бурджалов. Недалеко то время, когда Народный театр в России выполнит великую культурную миссию. Вот оно главное. Общая вера в то, что цель театра, цитирую, «не праздная забава, а нравственное, умственное и художественное совершенствование человека». Конец цитаты. Ужасное отступление от плюрализма. Но этот принцип на съезде не оспаривался. Никто не пытался переубедить коллег. Нет, наша цель нахапать денег или зад со сцены показать. Нынешние заказные критики по голым задницам скажут – идеализм тогдашней интеллигенции. На самом деле наоборот. Тогдашний подход стопроцентно практичный. театральное искусство требует общественной поддержки. Формы ее активно обсуждали делегаты съезда, и они во многом предвосхитили экономику репертуарного театра. Но условием поддержки как раз является просветительская миссия. Если ее отменить, то и там, где сумма прописью, должен стоять ноль. Балаган работает на самоокупаемости. Так вот, ясное понимание делегатами съезда социальных функций театра открыло для нашей страны перспективу великого театрального искусства 20-го столетия. Обидно было бы в начале 21-го все это потерять.
Илья Смирнов рассказывал о книге «Труды первого Всероссийского съезда сценических деятелей», изданной Союзом театральных деятелей. А в Петербурге тем временем вручены театральные награды «Золотой софит». Лучшим спектаклем признана «Мария Стюарт». Его автор Тимур Чхидзе назван лучшим режиссером. Это в драме. Лучшими в музыкальном театре стали постановки «Мариинки», «Поворот винта» и «Шинель» в куклах «Вий» Большого театра кукол. За мужскую роль в драматическом спектакле награжден Сергей Барковский, в балетном Андрей Иванов, в кукольном Денис Пьянов. За женские роли софитов удостоены Ольга Антонова и балерина Виктория Терешкина. Премия имени Товстоногова присуждена Галине Волчек. В номинации «За мастерство и совершенство» победили Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко и Олег Басилашвили. Кирилл Юрьевич Лавров сейчас в больнице, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Комментировать награждение, не будучи жителем Петербурга, сложно, но то, что без единой награды остался король Лир Льва Додина, кажется несколько странным. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы сможете в ближайшее время увидеть на сайте swobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93-го года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.